Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.05, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня, мы с вами будем обсуждать темы, которые я подобрала для вас к этому часу. Начнем с того, что в Минобороны России анонсировали переговоры Сергея Шойгу с главой Пентагона Остином. Производители продуктов в России в очередной раз начали уменьшать упаковку. Сегодня это подается как вот просто начали уменьшать упаковку при сохранении цены. Но мы с вами знаем, что эта тенденция, она уже, в общем, прослеживается на протяжении нескольких лет. Далее, сегодняшний материал в «Коммерсанте». Генпрокуратуре не удалось конфисковать миллиардные активы бывшего сотрудника ФСБ. Там речь шла о 62 земельных участках, 7 домов. У родственников бывшего сотрудника банковского отдела ФСБ Андрея Васильева будем разбираться с тем, что как объяснить, что суд вдруг не встает на сторону прокуратуры. Хотя, казалось бы, люди, как раз вхожие в юриспруденцию, говорят, что право и судебная система сейчас построены таким образом, что, в принципе, прокуратура утверждает, а суд, соответственно, визирует. Вот и все. И в конце мы с вами поговорим про антидепрессанты, потому что вы помните новости, что популярный антидепрессант, например, Zoloft, производство американской фармкомпании, резко исчез. Поговаривали, что чуть ли его не на черном рынке пытаются добыть. Но сегодня Росздравнадзор сообщил, что поступит в продажу в России во втором квартале 2022 года. Нам с вами важно понять, опасно ли такое промедление для пациентов, есть ли какая-то замена адекватная ему, и вообще, что происходит в принципе сейчас на рынке антидепрессантов, потому что, как фиксируют сейчас психиатры, количество обращений растет, а употребление как раз антидепрессантов тоже растет. Вот, и важно понимать, а что на этом рынке сейчас происходит. В «Умных парнях» у нас сегодня никаких парней. Елена Истягина-Елисеева, зампред комиссии по физкультуре и популяризации здорового образа жизни. Будем говорить про итоги Олимпиады, конечно же, про скандал вокруг наших фигуристок. Важно здесь понять, требуется расследование внутри Федерации фигурного катания по факту вот этой странной истории с обнаружением этого препарата в допинг-пробах, про развитие спорта в России, про этику спорта, высоких достижений. То есть вы знаете, что критика в адрес Тутберидзе, тренера фигуристок, усилилась, плюс разговоры о том, что надо возрастной ценз поднимать, потому что 15-летние фигуристки – это то ли дети, то ли уже не дети. То есть важно здесь разобраться нам с вами. Сейчас давайте о движении в городе.
Движение.
Так, движение в городе у нас какое? Сейчас я вам даже скажу, какое оно у нас, напряженное или не очень. А сколько показывает? 7 баллов, кстати, показывает Яндекс. А где вы стоите? Подскажите, пожалуйста, где вы стоите и что происходит в 14 часов днем в пятницу? И почему стоят все кольцевые магистрали? Все кольца стоят абсолютно. По МКАДу можно проехать более-менее только между Киевским шоссе и Варшавским шоссе и более-менее в Лосином острове. Везде, на остальных участках МКАДа, везде тяжело. По третьему транспортному кольцу основное сейчас затруднение – это пересечение Трешки и шоссе энтузиастов. Затруднение в районе Хорошовского шоссе, в районе метро Тульское. Там дорожно-транспортное происшествие. А, в районе Андропова, да. И Садовое кольцо, еще вам скажу, здесь затруднение Таганский узел, как обычно, район Олимпийского проспекта. Бульварное кольцо тоже тяжелое. Все улицы, которые примыкают к Кремлю, они наглухо встали почему-то.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В Минобороны России анонсировали переговоры Шойгу с главой Пентагона Остином 18 февраля, значит, телефонный разговор. И это заявление российского военного ведомства. Инициатором здесь, что важно, выступила американская сторона. Предыдущие переговоры состоялись неделю назад. И важно, конечно, понять, о чем будут договариваться. Активизация переговорного процесса – это хорошо. Другое дело, к чему это все-таки приведет. Потому что были переговоры с главой МИДа Великобритании у Шойгу, были переговоры с Остином неделю назад. Теперь, соответственно, тоже переговоры будут, они анонсированы. Владимир Козин с нами, член-корреспондент Академии военных наук. Владимир Петрович, здравствуйте.
Приветствую вас, Евгения.
Скажите, пожалуйста, вот как раз с точки зрения науки, то, что сейчас происходит, уровень контактов военных ведомств, есть возможность о чем-то договориться или что это такое?
Возможности такой нет. И нет по вине американской стороны. Поскольку американская сторона, нынешняя администрация во главе с Байденом, спит и видит, как бы начать масштабную военную операцию против двух республик Донбасса, ДНР и ЛНР. Студия.
Но шеф Пентагона утверждал, что Россия продолжает, да, наращивать силы на границе с Украиной, то есть никакие доводы с нашей стороны там не принимаются. Зачем Сергей Шойгу тогда, скажем так, зачем Минобороны идет на эти контакты, если, как вы говорите, договориться невозможно?
Ну, идет потому, что, во-первых, надо послушать, что визави Сергея Кужугетовича шеф Пентагона Остин скажет, поскольку сегодняшний телефонный разговор произойдет, если еще не произошел, пока мы разговариваем, инициирован американской стороной, да, то есть Остином. Но если вспомнить недалекую историю, то между ними уже состоялся 12 февраля разговор. Угу. Тогда господин Остин напирал на то, чтобы мы отчитались перед ним, почему мы держим вооруженные силы в Крыму, почему мы размещаем свои вооруженные силы на территории Республики Беларусь и на своей собственной территории.
Mm. И, ну, соответственно, мы этого делать не обязаны, естественно, правильно?
Не обязаны, но если американская сторона ставит так вопрос, то надо со своей стороны поставить вопрос в аналогичном ключе. Что делают американские войска на территории многих европейских государств? Извините, буквально одна фраза, Евгения. Если американцы выведут все свои войска из Европы на свою родную территорию, то есть на территорию континентальной части США, мы слова им не скажем, где они и когда и почему размещаются на своей родной земле за океаном.
Да, но понимаете? Здесь же, понимаю, Владимир, да, Петрович, но здесь же важно понять, что вот эти вот представления о взаимных намерениях, то есть у нас представление о том, что хотят американцы, у американцев представление о том, что хотим мы. Это же гипотетически может привести к большому военному конфликту, но с другой стороны, есть желание такое, сменить систему безопасности без большой войны. И как здесь разобраться тогда?
Очень просто. Первый шаг. Американцы и их союзники по НАТО должны прекратить накачивать киевский режим современными видами вооружений. Уже 1500 тонн военных грузов доставлено на территорию Украины. Я имею в виду основная часть Украины, uh-huh, не Донбасс. Второе. Украинская сторона должны отвести 150 тысяч военнослужащих ВСУ Украины от линии соприкосновения с Донбассом, которая утверждена была Минскими соглашениями. Не концентрировать и не обстреливать две республики, которые защищают свою территорию. Вот передо мной список данных, которые предоставила совместная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, которая имеет полевые присутствия на территории ДНР и ЛНР. 600 человек всего со стороны ОБСЕ. Вот смотрите, 16 февраля 591 нарушение договоренности о прекращении огня Украиной, Киевом. 17 числа 500, близко тоже. 18-го больше 300. Ну, еще день не закончился, к вечеру будет больше. Но что это такое? Ну, что это такое? Почему эти вопиющие факты безобразия не обсуждаются? А ставится вопрос, вот мы там стоим, мы не должны там стоять. Да это, извините меня, ВСУ не должны стоять вот у границы с Донбассом и обстреливать тяжелыми видами вооружения. Уже реактивные системы залпового огня пошли с их стороны, танки, 120-миллиметровые минометы. Все это хозяйство Минскими соглашениями запрещено.
Владимир Петрович, ну то есть получается, с нашей стороны мы зря завершаем учения, отводим свои расчеты?
Да, да, с моей приватной колокольни зря. Мы должны каждый раз, как только лишний выстрел идет со стороны Украины по Донбассу, по мирным людям, вот уже эвакуация объявлена из ДНР и ЛНР гражданского населения, пока добровольная, но будет скоро принудительная, вот, потому что иначе люди погибнут. Нужно говорить, мы сделаем увеличение своих вооруженных сил на своей территории. Признаем ДНР и ЛНР, мандат у президента есть.
Но тогда мы нарушим, я прошу прощения, тогда мы нарушим Минские соглашения сами же.
Нет, дорогая моя, вот это коренная ошибка очень многих людей, но это Запад делает упор именно на этом. Первая ошибка. Россия не являлась и не является участницей Минских соглашений. Мы гаранты, да. Мы можем гарантировать, но мы можем гарантировать и другими способами операцию провести принуждение к миру. Это позволительно уставом Организации Объединенных Наций. Второй момент. Украина катастрофически не выполняет эти соглашения. И политически она заявила неоднократно на уровне своего президента Зеленского и секретаря Совета по безопасности и национальной обороны Данилова. И физически не выполняет, то есть фактически. Поэтому, извините, у ЛНР, ДНР и у России руки развязаны. Нас ничто не сдерживает. Если есть буквально одна минута, есть еще несколько международных соглашений, которые Киев и его союзнички по НАТО нарушают. Так. Смотрите, в 1993 году, повторяю, в 93 году ОБСЕ приняло решение, все государства, которые там представлены, в том числе США и Канада, хотя они не европейцы, но они участвуют, решение о том, что нельзя направлять тяжелые виды вооружений в зоны, где имеются конфликтные ситуации. Раз. Так. Второе. Есть статья 10 Минских соглашений, которая запрещает иностранным инструкторам, там, советникам привлекаться вот, к ведению боевых действий. Нарушено. Однозначно. Ну и последний. Есть такой международный договор о торговле оружием. Это его официальное название. Там есть статья 6, которая запрещает поставлять оружие, так, если оно используется для уничтожения гражданских объектов и гражданского населения. Сейчас по гражданским целям ЛНР, ДНР ведутся целенаправленные удары по автодорогам, по железной дороге, по линии электропередач. Угу. Даже электропоезд, электричка чуть не пострадала. Разорвало, значит, участок железной дороги, но они успели проскочить. Вот. И потом, смотрите, Киев уже две агрессии совершил против Донбасса в 2014-2015 годах.
Ну, понятно.
14 тысяч погибло. ООН признает эту цифру. Погибло со стороны ЛНР и ДНР. Какие еще нужны доказательства присутствия наших войск на родной территории?
Понятно.
Конечно, мы должны защитить своих братьев и сестер на Донбассе.
Спасибо. Да, спасибо, Владимир Петрович. Принято. Владимир Козин был с нами, член-корреспондент Академии военных наук Российской Федерации.
Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Да, ну и заявление Пескова, все проходящие на территории России учения абсолютно прозрачны. И так он ответил на вопрос о возможности нагнетания напряженности в связи с учениями российских войск. Далее теперь мы с вами не про учения, а про продукты питания. Производители продуктов питания снова начали уменьшать упаковку, при этом стоимость товара остается прежней. Как будто бы это удивительно. Как пишет Коммерсант, объем сладостей, кофе, молочных продуктов, макаронных изделий уменьшается на 5-50 граммов. Пиво продается в банках по 0,43. Как рассказал издание «Источник» в розничной сети, одна из компаний, например, начала торговать шоколадом весом 82 грамма. Ранее было 85. А еще несколько лет назад было, по-моему, 100, если я не ошибаюсь. Объем растворимого кофе снизился с 95 до 85, уменьшилась некоторая позиция шоколадных батончиков, вес пачек печенья, йогуртов и сметаны. Дмитрий Востриков с нами, исполнительный директор Роспродсоюза. Дмитрий Владимирович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Да, знаю, у вас времени немного, поэтому быстро. С вашей точки зрения, предел по уменьшению упаковки, он, в принципе, существует? Дойдем до 10 граммов за ту же цену?
Ну, я думаю, что разумный предел, он всегда существует, вот, и он ограничен в первую очередь тем, сколько человек может съесть за раз. Потому что мировая тенденция, она говорит о том, что упаковки уменьшаются до разового приема пищи.
А что ж цена-то не уменьшается?
Ну, цена от этого и не может уменьшаться, потому что здесь идет речь о удобстве данной упаковки. Да, упаковка у нас, к сожалению, семимильными шагами дорожает. Вот, и поэтому в пересчете на килограмм полезного продукта, который покупает население, естественно, это будет не в пользу маленькой упаковки, потому что в маленькой упаковке больше упаковки. Вот такая тавтология, но это факт.
Нет, подождите, ну вот была шоколадка условно 100 грамм там 7 лет назад, было 85, теперь стало 82 грамма. Почему стоимость товара остается как при 85 граммах?
Ну, это вот эффект как раз подорожания всех, собственно, продуктов, потому что у нас и сахар сдерживали, вот, и какао-бобы растут, вот, и так далее. То есть здесь это попытка, как бы, да, там, меньшее количество предложить за ту же цену, потому что мы же видим на прилавке и 100-граммовые упаковки, да, но, к сожалению, они растут в цене. Вот, а разницу можно только поймать на скидочной акции, когда дешевле розничная сеть, да, выставляет продукт. Вот. А так у нас, к сожалению, тенденции, мировые тренды это вот того, что продукты питания подорожали во всем мире, они подорожали и в долларах, и в евро. Вот, и там рекордная инфляция, по-моему, за 30 и за 40 лет вот, в Евросоюзе.
Ну, там порядка 30%, да. Дмитрий Владимирович, а еще важно понять, да. Смотрите, все-таки про предел. Мы понимаем, что есть маркетинговый ход со стороны производителя или упаковщика, кого угодно. Короче говоря, в 100-миллилитровую бутылку 993 миллилитра чего-то, например, да? Но предел по уменьшению упаковки. Хорошо, маркетологи будут говорить, как в 90-е годы, что сливочное масло – это плохо, поэтому ешьте спред. Вот в этом случае примерно та же самая логика?
Нет, мы считаем, что основной разумный тренд – это действительно, когда маркетологи подгоняют под единоразовый прием продукта питания. Вот. А вот эти вот небольшие хитрости, да, там вместо литра 930 миллилитров, мне кажется, что это больше вызывает некоторое раздражение у населения, вот, и оно просто пересчитывает, а сколько же цена была бы, если бы я купила литр. Вот, и здесь, это такая история, которая вечно как бы не может продолжаться, да, вот, но мне кажется, что это и не есть как бы тренд. Вот скорее мы видим там предложение там для хорики, может быть, молоко там 10 литров, да, упаковка канистра. Вот на прилавке мы видим там и 2,5, и 1,5 литра. Вот, и это как раз предложение для экономных покупателей, которые считают и понимают, что большая упаковка выгоднее по полезному продукту, нежели маленькая. Но, тем не менее, вот маркетинговый ход, допустим, по тем же Сникерсам, Марсам, да, вот шоколадным батончикам, которые переделали и трансформировали у нас практически в шоколадные конфеты, он показывает действительно прирост продаж вот, и товарооборота. Потому что у нас изначально население привыкло к конфетам, а здесь можно взять, ну, просто жменьку, да, которая там меньше будет, там, батончика.
Нет, Дмитрий Владимирович, это я понимаю, да? Но здесь важно не путать все-таки, да, значит, маркетинговую нишу, когда мы вместо шоколадок продаем конфеты с таким же названием. И другое дело, когда шоколадка стоила, например, 20 рублей, она была 100-граммовой, а теперь шоколадка 8, те же стоят 20 рублей, но у нее уже 65 граммов, например. Это же, скажем так, ну, вынужденная история, потому что маржу хочется сохранить или что? И нужен ли ФАС для того, чтобы в этом разбираться?
Ну, я бы сказал, что это больше, опять же, отслеживание тренда, да, то, что у нас реальные доходы населения, к сожалению, не увеличиваются. Вот, и возможность дать покупателю, пусть даже меньший объем, купить по той цене, за которую уже нельзя, да, купить там 100 грамм, вот, он, естественно, присутствует. То есть здесь мы смотрим и на доходы населения, вот, и маркетологи некоторых компаний, да, пытаются и здесь удовлетворить, как бы, предложение на полке.
Подождите, то есть доходы...
Законодательства в данных действиях нету, потому что у нас же не пишут там на 80-граммовой шоколадке, да, что там 100 грамм. Вот это было бы явным нарушением. То есть у нас дают возможность покупателю пересчитать в полезный продукт. Вот, и этот пересчет, я повторюсь, будет не в пользу маленькой упаковки. Поэтому здесь все обилие, как бы, предложения, оно может быть, и здесь ФАС навряд ли что-то может сделать, потому что здесь нарушений законодательства чисто по юридическим техникам его просто нет.
Да, но, Дмитрий Владимирович, я понимаю, доходы падают, но при этом человек приходит в магазин, и ему товар, к которому он привык, он этого товара становится меньше, а цена остается той же или даже все равно растет. То есть зачастую бывает, что 930 миллилитров молока... они получаются даже дороже, чем литр молока, например, год назад. И важно понимать, здесь предел-то какой-то существует. То есть вот как была предельная отпускная цена, да, пытались регулировать сахар, масло. Вот в данном случае вы видите какие-то варианты еще?
Вы знаете, вот эксперименты с регулированием цен, они, на наш взгляд, ни к чему хорошему не привели, да, потому что мы экономим на килограмме сахара, которого семья съедает за месяц килограмм,
так.
Вот, и вызываем, как бы, повышенный рост как раз в тех же шоколадных конфетах и кондитерке, да, потому что данные соглашения по регулированию цен, они действовали только для крупных федеральных розничных сетей. И складывалась история такая, что у нас кондитерские предприятия закупали сахар дороже раза в полтора, чем он стоял на полках. Ну и, соответственно, вы сами понимаете, что экономя 10 рублей на сахаре, мы на той же кондитерке переплачиваем гораздо больше. То есть это вносит дисбаланс на рынке, и здесь вот из мер регулирования, ну, первое, хотелось бы, чтобы государство помогало действительно расширять производство, для этого нужны дешевые кредиты и снижение вненалоговых каких-то нагрузок, а может быть, налоговые послабления. Вот. Но такого мы не видим, потому что мы видим, что у нас... то утилизационный сбор вводится, то маркировка, практически электронный паспорт на каждую единицу продукции. Вот. И вот таких вот мер, там расширенная ответственность производителя, это можно перечислять просто вот бесконечно. Да? Это все нагрузка на бизнес и рост себестоимости. Поэтому надо, во-первых, меры, которые бы давали возможность действительно сократить себестоимость, а не увеличивать ее. Во-вторых, дешевые деньги. В-третьих, чем такое регулирование, лучше адресно помогать нуждающимся действительно деньгами, да, чтобы они могли покупать продукты, а не держать цены для всех, и кто нуждается, и кто не нуждается. И уже с 2011 года бьемся с этой инициативой. Вот я понимаю, что есть некоторая, как бы, аналогия, да, вот с перестройкой, что вот по талонам, это речь совершенно не о талонах, это речь о том, как поддерживается население в Соединенных Штатах, потому что там львиная часть бюджета Министерства сельского хозяйства США идет как раз на поддержку вот таких малообеспеченных слоев населения.
На велфаре,
это
кто
было
сидит?
Бы более правильно. Да. У нас единственный путь — это наращивать доходы, потому что бороться с ценами, когда все в мире дорожает, ну, это бесполезно. Навряд ли мы сможем быть за железным занавесом страной, которая богата продуктами питания, но не продает это на внешние рынки.
Дмитрий Владимирович, прям последний вопрос, буквально. Я правильно вас понимаю, что людям все равно надо смириться с той тенденцией, это действительно тенденция, что объем продукции в упаковке уменьшается, а цена остается или прежней, или растет?
Ну, я бы так глобально вот к упаковке не подходил, потому что мы видим все разнообразие в магазине, да, мы можем и большую купить упаковку, некоторые наоборот идут на укрупнение, да, ну, даже по яйцам мы можем взять 30 штук яиц, да, можем десяток взять, вот, и если появится, допустим, упаковка в 3 яйца, то это абсолютно не значит, что кто-то хочет обмануть покупателя.
Вопрос, по какой цене эти три яйца будут продаваться? По 100 рублей или
дороже,
сообразно 3
яйца? Потому что в любом случае упаковки больше на 3 яйца уходят, чем на вот эту клетку из 10 яиц. Поэтому здесь экономичный покупатель, он, естественно, должен пересчитывать на полезный продукт. И именно осознанно вот из этой цифры делать вывод, да?
Спасибо. Вот. Да, Дмитрий Владимирович, спасибо. У нас уже новости дальше. Дмитрий Востриков был с нами, исполнительный директор Роспродсоюза. А далее новости, ваши сообщения после информационного выпуска.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.36, столица, радиостанция «Говорит Москва». Мы с вами продолжаем. 877-й говорит: «Я рублем голосую, не покупаю принципиально молоко в упаковке 930 миллилитров». А, Виталий, как это нам надо смириться? Не надо мириться. А где наши надзорные органы? Где наши ответственные чиновники? За что они получают зарплату из моих налогов, говорит Виталий. Понимаете, Виталий, а здесь, в общем-то, скажем так, вопросы есть, к чему придраться или нет? Ну, то есть, если у вас упаковка, например, 900 граммов, а написано, что там килограмм, это обман. За это ФАС, Роспотребнадзор должны наказывать. Но никто не ограничивает производителя в праве уменьшать упаковку. Нет такого, что ты уменьшаешь упаковку, ну, по крайней мере, пока нет такого закона, уменьшай упаковку, уменьшай цену. Такого же нету. Вот, и в итоге получается такой казус неприятный, правда, что вы идете и привыкли, что десятилетиями вы покупали килограмм гречки за там 3 рубля, например, потом вы стали покупать 930 граммов гречки за те же 3 рубля, потом вы стали покупать 870 граммов гречки за те же самые 3 рубля. С точки зрения инфляции, нынешние 3 рубля, они дешевле, чем те 3 рубля, это понятно, но с учетом того, что у вас больше 3 рублей в кошельке не появляется, и у вас на гречку ровно тот же самый расчет, но вы получаете гораздо меньше гречки, здесь-то, конечно, чувство какой-то вот обмана и несправедливости существует. Снова старая песня о главном: инфляция в Штатах, в Евросоюзе, неурожай маиса в Гватемале, поэтому все дорожает. Даже до сегодняшней инфляции наши производители начали хитрить с упаковкой, например, не доливать молоко. Не литр молока, а 900, проблема простая, мы бедные, доходы сокращаются, что делать? Ну, вы держитесь, говорит Виталий. Можно регулировать полезный объем продукта, например, продавать молоко по литру или по 2 литра, или шоколадки 25, 50, 100. Иван говорит, это понятно. Проблема же здесь в том, что не то, что у вас литровая упаковка, и там 900 миллилитров молока, правильно? Проблема в том, что вы 900 миллилитров молока покупаете как за ту же сумму, за которую стоил когда-то литр молока. Вот в этом-то весь цимес. В этом как раз ощущение несправедливости. 7373948, обращаете вы вообще на это внимание или смирились уже? Потому что, ну, странная формулировка, что производители начали уменьшать по упаковку, как будто бы этого не происходило 5 лет назад. Ну, правда. Здравствуйте, слушаем вас. Алло.
День добрый, Рафаэль, Москва.
Да, Рафаэль.
Ну, достаточно сильно меня это подбешивает. Ну, не из-за того, что там сложно стоимость высчитывать, а, скажем, те же самые пельмени, да? То есть я брал там... спал, это было нормально. Потом они стали 900 грамм,
да.
Потом 800, потом 700. И пачка 700-граммовая, она, ну, не пришей, не пристегай, вот по количеству, которое мне нужно насыпать.
А сейчас пельмешки чем меньше делают? Меньше пельмешки делают по размеру.
Так, ну, размер пельмени, то он особого значения не имеет. Если это категория А, Б,
ну,
В,
да.
Да, пельмени, то количество мяса там, ну, все равно в процентном соотношении будет тоже. А бороться с этим можно, ну, простым законом: обязать все магазины на ценники указывать, помимо стоимости за упаковку, стоимость за единицу, там,
так
килограмм.
Это же есть.
Ну, это в добровольном порядке, далеко не везде, да. А если это сделать в приличном порядке, ну, мне сложно высчитывать, там, 320 грамм, 350 грамм. Я могу прийти, посмотреть, увидеть там 4 какие-то марки, которые там, ну, по качеству меня устраивают.
Понятно.
Посмотреть, какая из них за килограмм дешевле, с акцией или там чем-то еще, и выбрать. А ну, не вот это вот туда-сюда плюс-минус
7%. Понятно. Или же, вы знаете, я высчитала, спасибо вам большое, но я высчитала сама, что налепить пельменей дома выходит дешевле, чем покупать пачку пельменей. Вот правда. Правда, мороки часа на 3-4, но у вас пельменей получается гораздо больше. Вот это такой лайфхак, если хотите. Я привык к двум банкам пива по 0,5 и две банки по 0,47. Меня категорически не устраивают стратегии. Ну, вам придется догоняться чем-то другим, стратегический инвестор, уж простите. Вот. Нарушены поставки, инфляция во всем мире. Убыток продавать производители не могут. Ребята, если вы не можете заработать на эти 100 граммов, это ваши проблемы, говорит Вадим Отрадное. Вот. Ну, понимаете, у нас же был тоже в эфире как раз господин Лисовский, если помните, он говорил, что еще проблема с упаковщиками. У нас этот рынок довольно серьезно монополизирован. Вот, и поэтому это тоже дает... В общем, цену дает все. Нам стоит, ну что, только смириться, видимо, не знаю. Еще вас давайте послушаю. Здравствуйте, алло.
Алло. Добрый день, меня Денис зовут.
Да,
я
Денис.
Практически согласен с предыдущим оратором. Единственное, я добавил такой момент. На ценнике надо, чтобы не меньше 60% на ценнике был указан инвестор не за единицу, а за килограмм, понимаете? Тогда мне будет понятно, сколько стоит молоко. Угу. Да, ну понимаете, потому что я прихожу в молоко, там очень интересные упаковки сейчас стали. И высчитать, ну, сразу, что сколько реально стоит, допустим, тот же литр, ну, достаточно тяжело. Так же, как встаем мы хлеб, например, покупаем. Лежит батон, и там, ну, грубо говоря, там от 750 грамм до 600. Ага. А если будет ясно, что килограмм стоит, там, ну, 100 рублей, мы сейчас говорим, то сразу будет понятно. Так же, например, и конфеты. Еще убрать вот эту хитрость, а давайте показывать ценник за 100 грамм.
А, нет, ребятки, да, 20, 22 нет, рубля ребятки, за 100 грамм, мне тоже нравится.
Да, ребятки, нет, ребятки, килограмм сколько стоит. И чтобы не менее 60%, чтобы он был виден сразу. Ну, я говорю, что это не сделать никогда, потому что тогда вот эти все хитрости маркетологов надо будет выгонять.
Ну, подождите, но с другой стороны, никто же, как раз история с указанием цены за 100 граммов, и у вас получается там колбаса по, не знаю, по 78 рублей, вот, крупно написано 78 рублей, и внизу за 100 граммов мелким-мелким шрифтом, да, как когда-то в договорах кредитных писали. Вот, это же тоже не запрещено. Это допустимо. И еще была дилемма такая лет 5 назад, это как раз стало появляться. Тогда были первые попытки, значит, внедрения вот этих упаковок нам на 6 яиц, вот, и как-то это все затихло. Вот, то есть это тоже не считается нарушением закона. Другое дело, просто интересно, предел по уменьшению упаковки, он существует или нет? То есть масло было 200, сколько там, 50 граммов, сейчас 180 граммов, да? А цена как за 250 граммов. Не получится ли у нас, что у нас будет масло 50 граммов по цене как 250 граммов? Ну, не хотелось бы, честно говоря.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Так, теперь следующая у нас с вами тема. Как стало известно коммерсантам, Мосгорсуд отклонил апелляционное представление Генпрокуратуры, которое пыталось добиться конфискации 62 земельных участков и 7 домов у родственников бывшего сотрудника банковского отдела ФСБ России Андрея Васильева, обвинявшегося в особо крупном мошенничестве и освобожденного от уголовной ответственности по истечении срока давности. При этом было не только сохранено в силе решение суда первой инстанции, обратившего в доход государства лишь 28 участков, но и ответ бывшему подчиненному миллиардера Кирилла Черкалина возвращен один из домов. Во как. Это как раз, значит, материал в «Коммерсанте». Мосгорсуд в четверг оценил законность постановления Хорошовского районного суда, который определил в минувшем декабре судьбу имущества семьи Васильевых. И решением как раз вот я вам уже представила его. Дмитрий Краснов с нами, председатель правления Московской коллегии адвокатов номер один, заслуженный адвокат России. Дмитрий Анатольевич, здравствуйте.
Добрый день, Евгений.
Скажите, пожалуйста, вот как-то в этом деле очень любопытно получается. Мы с вами тоже неоднократно разговаривали, что сейчас практика в юриспруденции такова. Генпрокуратура утверждает, а суд визирует фактически или подтверждает. А что с этим делом? Почему вдруг суд не утвердил данные генпрокуратуры и во второй инстанции тоже?
Ну, вы знаете, у нашей семьи, да, как-то людьми по фамилии Васильева как-то не складывается.
Вы видите здесь иронию какую-то?
Да.
Понятно. Так.
У одной Васильевой ничего не смогли забрать, не посадить.
Вы про оборонсервис, я поняла. Так.
Не посадить, не забрать. Суть какая, что, ну, я бы обратил внимание на что? Что подсудимый сотрудник ФСБ, бывший сотрудник, даже сиделых не бывает, видимо. Это первое. Второе, расхождение позиции прокуратуры и суда. И как видим, что, скорее всего, и следствие находилось судом где-то, видимо, на одной стороне. Почему? Потому что срок следствия длился так долго и привлечены к суду, да, и как бы, судя по тем материалам, которые мы видели, и затягивались эти сроки и стороной защиты, и, видимо, следствие длилось так, чтобы все эти 10 лет уложились в срок привлечения давности, и лицо на самом деле не село на скамью подсудимых.
Угу.
Мы не можем думать, ну, как бы, не можем говорить, как сказать, ну, можно только предполагать, потому что мы не знаем, как там на самом деле
было. Ну, конечно.
Но, скорее всего, были какие-то серьезные покровители, которые имели возможность затянуть сроки следствия, то есть оказать влияние на органы следствия и суда, чтобы реальных сроков не было, иначе человек мог тогда открыть свой рот, начать что-то говорить. Раз. Второе, как бы, то имущество, которое находилось на этом человеке, там говорят, что вот закон о коррупции вступил в силу, там, да. Обычно, если бы это был обычный человек, его бы осудили достаточно быстро, и следствие закончилось в течение года 2-3, и он сидел бы уже лет на 10 бы и уехал бы. И конфискованный полностью под корень имущество бы ушло его, и даже никто не знал, куда потом ему жить и деваться, когда он выйдет из места удаленно. Здесь 1/3 у него забрали, часть там домов вернули, родственникам, на которых все это оформлено, претензий никаких, собственно говоря, не предъявили. Это говорит о том, что, скорее всего, дело непростое. Дело находится, скорее всего, на контроле у тех, кто остался неизобличенными в рамках этого дела, и, собственно говоря, они прикрывают своих подельников в рамках этого дела. Ну, я могу только предполагать, я не могу...
Ну, понятно. Дмитрий Анатольевич, да. А здесь еще важно, смотрите, Мосгорсуд – это апелляционная инстанция, соответственно, теоретически Генеральная прокуратура может пойти дальше? Какие инструменты, в принципе, существуют в процессе как раз конфискации? Потому что про это много говорят, но как дело доходит до дела, то есть до судов и так далее, там не все так однозначно получается с точки зрения предоставленных бумаг. И сколько в СМИ там голословно сначала не говорят, а у него там миллиарды, потом суд начинает разбираться, говорит, нет, вот это можно оставить, и вот это можно оставить, и вот выходит так, как выходит.
Ну, видите, здесь они ссылаются, то, что мы видели из средств массовой информации, да?
Да.
Что якобы у семьи его, там, что-то было построено после того, как он уволился из органов, что-то было до того, как он вступил в такую силу, закон о представлении информации о родственниках, там, да, их доходах. Понимаете, если бы это были обычные люди, там, да, не связанные с органами, то прокуратура чаще всего или органы следствия, следственный комитет, он же сейчас вменяет ему только часть хищения, там, да, и, соответственно, нарушений.
Да.
А в жизни этого человека много других вопросов, если которые поднять, то можно найти более свежие материалы и привлечь его к уголовной ответственности.
Угу.
И, понимаете, да, закон был о коррупции в 2013 году принят, там, да, родственники, собственно говоря, там. А тогда давайте спросим родственников, откуда у них там 60 участков, там 8-10 домов, а у них что, зарплата по $1 миллион в месяц?
Ну, это
просто выясняется, но задается просто обыкновенный вопрос. Вот ДОТ, когда привлекался, помните, Русгидро, задавались вопросы.
Ага.
Его знакомые, подруги, мама, папа, откуда у вас там дом или квартира за 600 миллионов, там, не знаю, за какие-то сумасшедшие деньги под миллиард? Вы на пенсию купили. На что купили-то?
Ну,
если это законно получено доход, давайте объясним тогда. Из каких этих денег были... из каких закромов достали эти деньги и купили себе там участки, квартиры, которые стоят миллиарды.
Но не кажется... Части,
понимаете,
да, я понимаю.
Она смотрела, закрыв один глаз, что она не стала выяснять дальше, почему так или иначе все это сделано. Значит, было, не было желания разобраться этим до конца, видимо, так.
Ну, то есть я правильно понимаю, Дмитрий Анатольевич, что бесполезно, скажем так, вводить какие-то обязательства по декларации имущества своего, родственников до 10-го колена, ну, что-то подобное. Это не нужно, это не работает?
Нет, знаете, так огольно я не стал говорить ровно почему. Потому что, знаете, когда говорят, там, в 37-м году всех расстреливали, все было незаконно.
Ну, понятно, да.
Нет,
да.
Когда дела политически неангажированные, они идут обыкновенным путем. И для обыкновенной массы людей, основной массы людей, эти законы будут работать. Но всегда есть как бы люди избранные, всегда есть люди неприкасаемые, к которым с общей меркой закона подойти невозможно. И они будут обходить закон, будут прикрываться там чьими-то широкими спинами и большими генеральскими погонами. Поэтому, и, собственно говоря, не будут неприкасаемы.
Или же другое дело, что сторона обвинения не смогла доказать.
Вот это самое странное, знаете, вот нет, сторона обвинения, как бы здесь еще проблема, что те материалы, которые собираются следствием, потом поддерживаются уже прокурором. Прокурор не ведет следствие. Прокурор потом основывается на тех материалах, которые представлены в суд.
Так.
Но вы уже видите, что следствие велось так долго, выяснялось так долго, и те обстоятельства, которые уже были на излете своих, как бы, там, сроков, да, представлены в суд, что здесь стоит подумать, на самом деле, говорю, как следствие велось, ну, вот, почему так долго, почему выяснялись только те обстоятельства, которые уже, в принципе, уже заканчивали свои, там, соответственно, сроки истекать. И суд почему так долго вел. И обычно, ну, как бы, у нас действует прокуратура с судом и следствием согласованно, насколько это возможно. А здесь полное противоречие, но я говорю, что если бы это были какие-то обыкновенные люди, мы еще бы задумались там, да, но так как здесь ясно их происхождение, этих людей, и те службы, в которые они работали, поэтому вопросов у меня, как у человека, юриста практика и бывшего прокурорского работника, не возникает.
Понятно. Спасибо большое, Дмитрий Анатольевич. Принято. Дмитрий Краснов был с нами, председатель правления Московской коллегии адвокатов номер один, заслуженный адвокат России. Как сказано в документе изначально Генпрокуратуры, я по ТАСУ читаю, прокуратура требовала изъять имущество Васильева, его бывшей жены, сына, отца, еще нескольких человек по этому делу на общую сумму более чем в миллиард рублей, 150 миллионов. В надзорном ведомстве полагали, что имущество ответчиков было приобретено ими на неподтвержденные доходы. В перечень имущества, которое Генпрокуратура хотела изъять в пользу России, Российской Федерации были автомобили Lexus LX450D, наручные часы Rolex, Patek Philippe, Ильяс Нардин, видимо, так читается, прошу прощения, незнакомо. Коллекционные медали, монеты, денежные средства более 6,5 миллионов долларов, 32 тысячи евро, 4 миллиона с лишним рублей. Кроме этого, речь шла об изъятии нескольких квартир и земельных участков. Согласно тексту решения, Васильев, когда работал в ФСБ России, приобрел имущество на неподтвержденные доходы, которые зарегистрировал на отца, жену и других людей. Эти сведения были получены в ходе расследования Следственным комитетом, по которому Васильев проходил в качестве обвиняемых. Суд согласился с требованиями прокуратуры лишь частично и изъял в пользу Российской Федерации только земельные участки. Васильев не согласился с решением суда и подал апелляцию. В итоге суд изъял имущество на 175 миллионов рублей бывшего сотрудника ФСБ, проходившего по делу Черкалина. А, соответственно, изначально прокуратура хотела изъять на 1 159 миллионов рублей. Московский гарнизонный суд, просто напомню, назначил Черкалину наказание в виде 7 лет колонии строгого режима за мошенничество и получение взятки. Суд также взыскал с него, именно с него, более 600 миллионов рублей по искам предпринимателей.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
А, меня тут знающие, спасибо большое, знающие люди поправляют, как правильно читать название люксового бренда часового «Олис Нардан». Видимо, так. Спасибо большое, Олег. Незнакомо, честно. Вот что не знаю, того не знаю, правда. Следующая наша с вами тема. Это про помощь в случае каких-то психических нарушений. Популярный антидепрессант Zoloft производства американской фармкомпании Viatris поступит в продажу в России во втором квартале 2022 года. Сообщается на сайте Росздравнадзора. Препарат входит в тройку самых покупаемых среди психотропных. Как отметили ведомства, с 1 января Zoloft не поступал в гражданский оборот, но в продаже имелись другие препараты с тем же действующим веществом сертралин. Несколько препаратов были, которые в Индии производятся. То есть, видимо, это то ли дженерики, то ли непонятно. В Росздравнадзоре посоветовали людям, которые принимают Zoloft, обратиться к врачам для подбора альтернативной схемы лечения. Важно понимать, опасно ли для пациентов такое промедление. Не получается, это была некая попытка, то есть попробовать, что называется, предложить другие препараты, но с действующим веществом, дабы, значит, что, с рынка убрать этот препарат? Или что это такое? Как это объяснить? Александр Теслер с нами, психотерапевт, академик Российской академии медико-технических наук. Александр Оскарович, здравствуйте.
Добрый день.
Как вы сами объясняете эти проблемы с Zoloft'ом? То есть Росздравнадзор говорит, ну, если Zoloft'а не было, вы могли пользоваться индийскими аналогами какими-то. А это тот же самый, по сути, препарат или нет?
Ну, это называется дженерик. Когда заканчивается авторское право, то начинают выпускать гораздо более дешевые препараты того же химического состава. Uh-huh. Весь вопрос в том, что почему дорогие препараты, потому что очень много денег уходит на синтезирование этого препарата, на сертификацию этого препарата, а потом, когда заканчивается авторское право, выпускают разные другие фирмы, имеют право. Есть uh-huh. вопрос в том, что не всегда дженерики действуют столь успешно, как изначальный препарат. Действительно, Золофт, или как его в Америке называют, Золофт, это отличный, атипичный антидепрессант для лечения определенного вида достаточно серьезных депрессий. И в Москве его продавали с конца прошлого века, и очень многие пациенты принимали именно Золофт. Да, и да, конечно, были в большом количестве всячески
аналоги.
Аналоги сертралина, это химическое название сертралина, но ну, не всем пациентам идут аналоги. Так что это только приветствуется. Да, конечно, аналоги дешевле, а золото дороже, но все те, кто кому он хорошо идет, ну, они уже сами решают, что покупать, дешевле, дороже. И, может быть, нужно дать человеку возможность выбора.
То, что, а вам не кажется, Александр Владимирович, что это какая-то попытка или, может быть, прощупывание почвы, чтобы убрать с рынка американский препарат в пользу дженерика? Нет такого?
Ну, это не попытка, просто очень многие препараты периодически пропадают из продажи в силу того, что заканчивается лицензия на продажу, а потом еще год-два происходит сертификация, новые. Но это все определенные бюрократические препоны, но без них никуда нельзя. Ну, конечно, было бы неплохо задуматься заранее, если препарат очень востребован, а Золофт – это очень востребованный препарат, потому что он лечит атипические депрессии, и многие пациенты имеют возможность, принимая Золофт, продуктивно работать, жить и, в общем, чувствовать себя полноправными членами нашего общества. И в силу этого, конечно, было бы неплохо задумываться о том, а что, ну, вымыть американские препараты и на это место индийские препараты. Ну, я думаю, что нужно дать возможность покупать и те, и другие, а уже пациентам смотреть, что им комфортнее. Потому что одно дело, когда болит живот после приема препарата или не болит, а другое дело, когда человек сваливается в многомесячную депрессию, не может работать, не может продуктивно трудиться, не может получать удовольствие от жизни. Так что, если мы все-таки озабочены счастьем нашего населения, было бы неплохо дать им эту возможность.
Александр Владимирович, другое дело. Сегодня, помимо этой новости, была еще статистика, что увеличилось как будто бы число обращений к психиатрам, психотерапевтам и плюс количество покупок как раз антидепрессантов. С чем вы это связываете?
Ну, я связываю с тем, что было два очень тяжелых года, которые, в общем-то, у некоторых людей просто выбили почву из-под ног, и сложно прогнозировать завтрашний день. Второе, это из-за ковида была просто ограничена психотерапевтическая и психиатрическая помощь, нельзя было обращаться лично, а по телефону это не часто делается. Вот это два. И третье, это то, что после перенесенного ковида зачастую тянется большой астенический там, и субдепрессивный хвост, и по этому поводу в течение нескольких месяцев человеку приходится восстанавливаться, проходить реабилитацию, в том числе и при необходимости с назначением наших препаратов, то есть, в частности, антидепрессантов тоже. Ну, по поводу Золофта нужно сказать еще, что это достаточно серьезный препарат, и принимать его нужно под наблюдением врача. И, да, только под наблюдением врача с периодическим обращением, потому что это препарат, который, в общем, заточен на длительное, зачастую многомесячное или многолетнее употреблении, и поэтому, конечно, как только появилась возможность обращаться к врачам со своими проблемами, в частности, и по психофармакологии, по назначению фармакологической терапии, то, конечно, выросло обращение к моим коллегам.
Понятно. Спасибо большое, Александр Осович. Принято. Александр Теслер был с нами, психотерапевт, академик Российской академии медико-технических наук. Дмитрий говорит, почему же тогда дженерик по-другому действует? Ну, вроде бы как Александр Осович на это ответил, а еще, помните, история была с как раз дженериками препарата, известного для людей с сердечными заболеваниями. Там претензии возникали к степени очистки препаратов, компонентов, к значит, тому, как они действуют, к побочным реакциям. То есть не все так просто, в общем, не все так линейно. 15 часов новости, включайте стрим, умные парни.